Ради меня, но я думаю, что мы можем начинать. Все, кто хотел дойти, дошли. И мы очень рады, что сегодня есть возможность поговорить о коллекциях неофициального искусства 60-х-80-х годов. И мне кажется, что у нас прекрасная для этого компания. И я хотела бы передать слово модератору круглого стола, коллекционеру и куратору нашей выставки «Жар птиц. Второе здание», где, в общем-то, представлена хорошая, прекрасная коллекция как раз работ этого периода. По выставке можно будет после пройти. Ну, а сейчас мы начинаем.
Садитесь, пожалуйста. Наташа, а почему вы не с нами? Наталья.
Наташа, я думаю, сюда.
Наташа. Дорогие друзья, для меня все это вообще, хотя все это готовилось, как всегда, было известно заранее, но для меня все это полная неожиданность, я нахожусь в состоянии некоторой растерянности. Даже я бы так сказал, что я никогда модератор круглого стола, который, как всегда, не круглый, а ближе к прямоугольнику, значит, для меня это совершенно вновь. И Марина Краснова, она мне как-то тут что-то наговорила сегодня прямо непосредственно. Вот. И такие очень поднялась серьезные вопросы. Значит, но дело в том, что неожиданностью было, что это, оказывается, целый фестиваль так называемого неофициального искусства внезапно возник, понимаете? В общем-то, практически из ничего. И требуется какое-то научное или серьезное рассмотрение некоторых вопросов. И я бы сказал так. Значит, как человек в течение какого-то там уже довольно продолжительного периода, собирающий вот именно это искусство, которое, кстати говоря, вообще даже определения нет, потому что существует несколько конкурирующих или, так сказать, равнозначимых определений. Мы говорим о там нонконформизме, например, или о неофициальном искусстве, как вот здесь это сформулировано. Или есть замечательный термин «другое искусство». Так? Кто, кстати, автор этого термина?
Да. Автор термина вообще... Да.
Наташа Тамручи утверждает, что она впервые...
Нет, вы знаете, все-таки будем ближе к истине. Я думаю, не стоит заблуждаться в этом направлении.
Леонид Прохорович.
Это все-таки... Нет, это все-таки Ира Алпатова. Да, вот они когда втроем делали выставку с Олегом Логиным, Ира Алпатова и Талочкин...
Вот вы имеете в виду вот эту знаменитую выставку 90-го года?
Да, 90-го года, которая была у нас в Третьяковской галерее. Вот эта замечательная мысль посетила именно Иру Алпатову.
Дело в том, что Наташа Тамручи прислала мне, значит, оттиск этого номера журнала «Искусство» за 88-й год, где она пишет статью. Статья вообще-то для детей написана. И там действительно использован этот термин «другое искусство». Но, возможно, это случайные какие-то совпадения. Конечно, я совершенно с вами согласен, что та выставка и этот замечательный каталог – это...
А еще один термин, последний. Советский Ренессанс.
А Советский Ренессанс, совершенно верно, да. И великолепное, великолепное издание. Но меня в этом термине смущает только одно. Я всегда говорю, что это антисоветский Ренессанс.
Ну, это понимаете? Парадокс в этом иронии.
Нет, но это, это в этом да. Дима написал это шутливо.
Да.
Но это Вероника Дима, Дима придумал, чтобы... Да, да. Что они, вот эта группка, это как ну, бог так, возрождения.
Да, это совершенно Дима, верно. Да.
Димин шутливый термин.
Я думаю, что это замечательная идея, и мне самому, независимо от Димы, хотя, может быть, что-то носилось в воздухе, пришла в голову такая идея, что это действительно был Ренессанс, поскольку был русский авангард, потом в 1932 году все это было полностью ликвидировано, подобно тому, как греческое искусство все погибло, и там в 14 или 13 веке оно начало возрождаться, значит, в Италии. И то же самое произошло здесь. И даже периодизацию вот этого вот нонконформистского искусства или советского ренессанса можно уподобить периодизации того Ренессанса, потому что там был свой, я даже придумал такие термины, был такой протононконформизм, скажем, условно говоря, был ранний советский Ренессанс, потом был высокий период, а потом все закончилось, как всегда, маньеризмом, хотя это, в общем, не это правильно, да? Но дело в том, что если в итальянском Ренессансе сложно провести четкие границы, поскольку это там 400 или даже больше лет растянулось во времени, то в советском этом Ренессансе здесь абсолютно четкие временные рамки. Вот я, например, считаю, что так называемый протононконформизм, он возник там с начала 50-х годов, ну, после смерти Сталина, будем так говорить, хотя были еще какие-то зачатки еще в конце 40-х годов, Ситников что-то делал. И, значит, 57-й год, когда прошел знаменитый фестиваль, вот та выставка, которая в апреле проходила, третья выставка молодых художников Москвы и Московской области, вот до 57-го года это, так сказать, сейчас, чтобы мне не запутаться самому в моей сложной периодизации, это протононконформистский период. А вот с 57-го до 62-го, до хрущевского, значит, выступления в Манеже, это ранний период. И вот с 62-го года по 74-й, до бульдозерной выставки, это высокий период, это самые мощные вещи были созданы именно в этот период, хотя многие художники, которые начали в этот период, они продолжали эту мощь и дальше. Но в 75-м году, или там, когда был создан этот горком, туда хлынуло уже огромное количество людей, и стало это движение немножко как бы становиться таким маньеристским и терять свои силы, ну и, конечно, там в конце 80-х годов, когда уже началась эта перестройка.
Я точно могу сказать.
Выскажи, Маша.
Да, нет, мне очень нравится эта теория. Я просто вот в горку все хлынули не сразу. Вначале была выставка «Семерка»,
да.
То есть самые лучшие.
Да.
Потом Эдик Янкель, вот эти, все хорошее. Потом уже более молодые присоединились к этому года через два.
Вот это двадцатка, так называемая.
Двадцатка. Это, мне кажется, 80-й год. Так что вот 70-й я бы все включила в эту драгоценную часть.
Может быть, самый конец 70-х, потому что я помню, что я учился примерно на 4-м курсе, и тогда мы бегали туда, на Грузинку, там стояли километровые очереди, но уже были, вот появились эти...
Вот две группировки, которые, в общем-то, все испортили. Двадцатка и 21.
21, да.
Вот.
Да.
Они уже все разжижили, они стали работать специально на покупателя, потому что эти-то работали по вдохновению. А те уже специально на продажу стали делать. И вот к ним можно присоединить термин...
Маньеризм.
Ко всем вам значению, видите, как пошел с советским Ренессансом, какое интересное тоже сопоставление с большим Ренессансом. Вот одно лирическое еще вступление в это определение. Я очень люблю фразу, которую сказал мой любимый писатель Валерий Золотуха, обозначая весь этот период. Он обозначил его так. Это была маленькая Флоренция в пределах Садового кольца. Высокое возрождение в период позднего совка.
Это Дима сказал. Это Дима.
Золотуха процитировал.
Ну, значит, Золотуха как-то...
Процитировал Дима.
А Дима процитировал.
Потому что я много раз вас поправляла. Это Димины шутки. И возрождением интересовался Дима. Вообще-то единственный в этом круге.
Так. Да, и он ближе всего.
И кстати, наизусть учила, даже не выучила. Ну, очень, да.
Да.
Но все равно прекрасно и красиво.
И еще раз говорю, что Дима шутливо это говорил. Он не
конечно, романтически шутливо, да. Но все равно звучит.
Это была острота, но она удалась.
Ну, Диме вообще удавались остроты, я это слышал неоднократно. Да. Но вот с нами еще Татьяна Виндельштейн, которая непосредственно имеет отношение к другому искусству, поскольку она много лет существовала в его, так сказать, в тесном контакте с ним.
Да. С искусством и как бы...
Что вы думаете, Танечка?
Что я думаю? Я думаю, что да, действительно, замечательный ироничный термин. Так оно и есть на самом деле. Но вот насчет того, что то, что произошло в 70-х годах, это мы не видим, я все-таки поспорила бы, потому что это просто другая как бы модификация вот этого Ренессанса, потому что, естественно, процесс пошел вширь, да, вот это очень точно. Сначала он был такой концентрированный густок, да, а потом просто начали примыкать люди другого поколения. Это уже не шестидесятники, а это некая буферная зона между 90-ми. И, то есть это вот забытое такое поколение, брошенное семидесятников, которые как-то должны были адаптироваться в этой ситуации, в ситуации застоя. Потому что шестидесятники хлебнули воздуха свободы, так скажем, все-таки некая свобода была подарена.
В самом начале.
Да, да, сверху вниз, да. Такой глоток бросили, глоток свободы, похоже. Вот. А потом началось такое удушье 70-х. И вот как это все трансформировалось, я просто о своем поколении, потому что вот, как бы начало нашей жизни пришлось именно на 70-е годы. И как эти художники, они тоже, ну, Шнуров, к примеру, там, я не знаю,
да,
Гашунин, да, потом, кто там еще, там, можно многих назвать, Звездочетов. Это вот все...
Да, это еще чуть более...
Ну, я думаю, что вот как бы Ренессанс на шестидесятниках не кончился, просто он принял некие новые формы, он по-новому стал себя утверждать.
Тут еще другая градация интересная, я недавно обнаружила. Я бы все-таки делил не по возрасту, а с того момента, как люди начали вот нашли какую-то свою тему и начали ее разрабатывать. Мне кажется, это точнее. И если мы посмотрим на шестидесятников, они разного возраста. Кто-то там учился еще во время войны и начал. Да, но темы свои не было.
Но это некая модель.
Они свои темы еще не было, поэтому и Визберг, кстати, тоже ругался, когда говорили о его ранних работах, он их прям ненавидел, потому что потом он нашел когда свое вот это белое-бел, он был счастлив и вот это считал своим достижением, а предыдущие это были хвосты бубнового валета, так же как у Володни Мухина, ну у многих это не персональный вклад в искусство, скажем так, поэтому если извините. Если посмотреть на шестидесятников, там разброс огромный. И вот кто-то родился там в Володне, 25-й год, Дима 37-й, Плавинский, Калинин 37-й, Янкелевский 37-й. То есть вот огромная вот эта вот ширина. Потому что все-таки определяется не рождением, а каким-то...
Да, это волной
творческой, которая, в общем-то, космического происхождения. Mm-hmm. Поэтому вот эти люди, которые что-то пытались найти, вдруг в конец 50-х, 60-х, они почувствовали этот творческий потенциал, нашли, каждый свое нашел, и они пошли. И семидесятники, половина из них тоже к этому относится. Вот, или в эту же временные рамки вкладывается Эдик Штейнберг, который тоже 37-го года рождения, а начал работать-то в начале 60-х, 62-го года.
Да, конечно.
И Володни Мухин, 60-е годы, гораздо позже. То есть это все-таки важнее импульс. А в конце 70-х меняется этот импульс, ну, так, грубо говоря, космический. Он меняется. И к этому подключаются ну, те из художников, которые именно в этот момент пытались найти свой голос. Появляется Шнуров там, ну и другие. А какие-то молодые, они еще туда относятся. Вот Алеша Паустовский, который...
Ну, конечно.
От Эдика Штейнберга начал творческого пути отделяет 4 года. 4 года.
А он 50-го года.
А возраст один 37-го, другой 50-го года. А это надо все-таки по вот такой творческой волне.
Нет, к 70-м годам вот это поколенческое больше стало.
Да, и дальше, да, я, извините, не договорила. И да, дальше оно пошло по убыстряющейся. Вот если шестидесятники, так грубо говоря, не размазаны, семидесятники уже более компактны, восьмидесятники, ясно, понятно, что они восьмидесятные возникли, и вот десятилетия заняли. То есть дальше уже пошло как более равномерно.
Это, по-моему, у Саши Соколова был такой термин. Шестидесятники, семидесятнутые и восьмидерасты.
Просто кто получил прививку этой оттепели, неважно, сколько им было, и они начали работать гораздо позже, они все равно те самые художники, как бы их ни называли.
Он теперь их просто как бы спаял и цементировал.
Вот все-таки тут вот зерно в этом совершенно тоже другое. Не потому что власти разрешили, а потому что сама культура нуждалась в художниках вот такого рода. И они появились. Вот это куда важнее, а не политические какие-то нюансы. Потому что культура, она же отражает жизнь, отражает то, что происходит самым точным образом. Вот если мы сейчас посмотрим, что сейчас происходит, это вот вполне достойно нашей жизни.
Конечно.
Точно соответствует. И как кто-то из художников громогласно объявляет, что искусство умерло. Это нонсенс абсолютно, потому что оно не может умереть, пока люди живут, и искусство происходит. Но разное.
Да. Будущее возьмут не все.
Природное качество человека.
Ну да, поэтому это, конечно, вот это назрела необходимость, и появились эти люди, поэтому они были такие разношерстные, не было стилистического течения единого, как бы закрывались лакуны, которые образовались за время железного занавеса.
Совершенно.
Это важнейшие вещи, вот это внутренний такой движение самой нашей культуры.
А если бы не было оттепели, они бы появились?
Конечно.
Ну, конечно. Да.
Но не правительство же их назначил сверху. Это смешно даже.
Нет, они появились, потому что там вздохнули.
Потому что разрешили неправильно. Нет, я просто вот
точно. Нет, но это сыграло некоторую роль, конечно.
Нет,
то, что вожжи
это просто
ослабли.
Общие процессы. Да. Общие процессы. Не потому что разрешили, а вот эти все, которые начали, они же денег не зарабатывали, нищенствовали.
Абсолютно.
Никто им ничего не разрешил, они просто отторгли старые правила игры. Вот в чем загвоздка была.
Ну, мне кажется, очень интересные прозвучали мысли. Я бы вообще расширил даже и радикализировал в какой-то степени, значит, это наше обсуждение. И вот Маша сказала, что действительно это были очень разные люди. Персонализм, у Кабакова есть такое, что апология персонализма в искусстве 60-х годов. То есть каждый делал что-то свое. Кто-то подсматривал где-то на западный модернизм, кто-то питался от русского авангарда. Я это говорю сейчас без всякого осуждения. Нусберг сидел, значит, в библиотеке, кто-то мне рассказывал, и свидетель, в библиотеке иностранной литературы и изучал польские журналы. Там. И даже у меня есть его рисуночки, где он перерисовывал. Я сейчас говорю не о конкретном вкладе каждого из этих, а просто о том, что было действительно огромное многообразие. И, кстати говоря, в 2006 году я делал вот в МОМА в Ермолаевском выставку, которая называлась «Круги». Ну, подразумевались круги неофициального искусства. То есть совершенно действительно разные люди. И я радикализировал вот каким образом. Или даже не радикализировал, а расширил бы представление. Ведь было еще и «Левый мозг», который, кстати, входит в другое искусство. Андронов, Егоршина, Никоновы. Так? Были совершенно особняком стоявшие и создававшие, причем довольно рано, питерский арефьевский круг. У меня есть рисунок, значит, Арефьева 47-го года. Это абсолютно другое искусство. Вот. И были даже, скажем, в 70-е годы вот эти левомосковские девушки, Наташа Нестерова, там, я не знаю, Таня Назаренко. Я бы тоже их не исключал из этого общего контекста вот всего вот этого пласта советского, антисоветского, ренессансного, ну вот этого искусства. И, кстати говоря, вот мы не захватили сюда каталог, вот сейчас идет одна выставка, тоже из моей коллекции, в городе Саранске, в музее какой-нибудь, значит, Эрзи, да, да, где грандиозная коллекция его скульптур. Можно по-разному относиться к этому скульптору, но я должен сказать, что он повлиял на умы в самом начале 50-х годов. Он вернулся в 50-м году из Аргентины, так привез сюда два корабля деревяшек и своих скульптур, и в 54-м году была знаменитая выставка на Кузнецком мосту, которая произвела огромное впечатление на молодых художников. Я абсолютно точно знаю, мне рассказывала Галя Лавровская, как Эрик Булатов ее и еще целую группу неоднократно водил в мастерскую Керзи, там где-то на песчаных улицах. И вот на этой выставке, к чему я это все говорю, что я попытался как-то расширить границы. Дело в том, что у меня есть один маленький Эрик 52-го года. И он, естественно, они меня попросили его там показать, хотя у них там, значит... И он как бы занял место в центре экспозиции. Мне показалось, что вот, скажем, стоит показать и Алису Парет, и она там тоже, которая из другого поколения, она ученица Филонова, но они не несли в себе эту информацию для более молодых художников. Или, например, у меня там Ефим Моисеевич Рояк, так, замечательная работа, 72-го года, но это прямая линия от Малевича там и от конструктивизма в каком-то смысле. Короче говоря, я считаю, есть еще имена, которые вообще как бы выпали, вот, например, там вот на этой же самой выставке висит огромный холст 2 на 2 метра. В то время такие вещи, в общем, мало кто делал или вообще никто не делал. 74-й год. Такой художник Борис Авдеев. Вот кто-нибудь знает из присутствующих в зале это имя? Думаю, что нет. А он, между прочим, в талочкинском списке, значится вторым по алфавиту на выставке, как она называлась? Ну, да нет. Ну,
ретроспекция.
Нет, нет, нет. Ну, в павильоне пчеловодства. Не пчеловодство, а дом культуры. Ну, правильно, извини, Маша. Пчеловодство, там было 21 художник, избранная группа. А дом культуры, вот когда начался весь этот, как я его назвал, маньеризм или что, когда пришли. И вот этот Авдеев, мне рассказывали, что там по 4 работы брали от художника. А он принес работу 2 на 2 метра. Но согласился, чтобы она висела одна. И вот сейчас она в Саранске, забытое имя, странная вещь, мы сейчас вам покажем, там есть репродукция. Ну, в общем, короче говоря, что я хотел сказать, и потом вы все выскажете, чтобы мы слишком много не говорили. Понятие этого другого искусства, или советского ренессанса, или нонконформизма, этот термин Нортон Додж любил, это, с моей точки зрения, очень широкое понятие. И тут есть такая некоторая дихотомия или двойственность. С одной стороны, конечно, я уверен, что существует серьезная, резкая грань между официальным и неофициальным искусством. И я хорошо знаю, что после 1962 года и в 70-е годы вот эти так называемые неофициальные художники, это было реальное существование в полуподполье или в полном подполье, это был реальный страх репрессий, в то время как, так сказать, официальное искусство получало гонорары, дачи, продажи, выставки и так далее. Но все же, с другой стороны, была некоторая пограничная полоса. Ну, смотрите, Кабаков состоял с давних пор в Союзе художников, зарабатывал большие деньги для себя, он что-то делал другое. Ну, и таких историй было очень много. Вот Сережа Бардачев мне говорит, например, я один из немногих, по-настоящему неофициально, кстати говоря, он использует термин «подпольный художник». Я никогда нигде не состоял, я ничего не делал, значит, на продажу у меня не было выставок, хотя он продавал, но только редким ценителям. Короче говоря, вот я сказал бы так, что...
Я тоже за расширение, но все-таки тут надо различать, конечно. Расширить хорошо, но все-таки надо те, кто работал на заказы, они не ту продукцию выдавали. Вот если уж так смотреть, что у них из-под кисти выходило. Потому что одно дело, когда даже вот Кабаков и все, кто занимается книжной иллюстрацией, они там гордились, что они половину года делают официально, а половину года они делают неофициально. В общем, на мой взгляд, это менее эффективно, потому что когда человек все время погружен в свое, он гораздо более мощные вещи создает. Ну, я имею в виду не
ну, конечно,
духовно. А если только половина времени, то, соответственно, и не так эффективно. Другое дело, что, конечно, надо говорить о вот этих многих слоях и многих пограничных зонах, потому что это естественного происхождения, естественное движение нашей культуры. Это не то, что завезли откуда-то моду, и вот группа художников подхватила мейнстрим и поехали. Нет, это совершенно естественное было движение нашего духа.
Нет,
но потом
согласен.
Вот некое сообщение с культурой начала века, оно шло через вот этих самых любимых мной художников, ну там группа Маковец и так далее, все понятно, да? Вот, это художники, которые были абсолютно не освоены таким советским пространством, и они вот как раз существовали в неком подполье, вот эти художники 30-х, 40-х, 20-е все-таки это. Такой тоже советский ренессанс. А потом они были забыты, они практически из поля зрения такого вот выставочного пространства музейного, они исчезли. Но это вот любимые персонажи Ольги Осиповны, Ройденберг.
Ну, конечно,
мои,
да.
В частности.
Да, 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 это было такое поколение отчасти потерянное. Как называется ее книга? Неужели кто-то вспомнит, что они были?
О нас, что мы были.
Да, что мы были.
Да, да, да.
Да. Но
это
есть еще один момент.
Уст, это многие художники, вот, начиная с 20-х годов, когда вот эти группировки начали как бы размываться, исчезать таким вот воодушевлением мозговской жизни, начиная с 32-го года и так далее.
Но еще в этом же самом направлении, в этом самом процессе огромную роль, и вот тут мы подходим уже ближе к заявленной теме, сыграли коллекционеры.
Да, да. Это
Георгий Дионисьевич, да. Яков Алексеевич Рубинштейн. Ну, Дудаков написал целую монографию о коллекционерах, кстати говоря, весьма интересную. Или, скажем, такая фигура, как Савицкий, который, правда, собрал в результате все это оказалось за границей, но он собирал как раз вот этих вот рейтенберговских персонажей.
Да. Советский подвижник был.
Ну, подвижник настоящий.
Да. Советский подвижник.
Некоторые да, родножимые.
Нет, я говорю, что а кто из них неподвижник?
Некоторые родножимые. Себе любимые собирали разные.
Ну, были такие, но мы даже не будем упоминать сейчас их фамилии. Я только что был в Ростове Великом, и там они сделали... Там ведь произошла в 50-е годы история, как приехали некие коллекционеры там под видом реставраторов или что-то, и забрали на реставрацию несколько... Работ русского авангарда, там замечательная коллекция в этом Ростовском музее-заповеднике. И через какое-то время эти работы стали всплывать на западных аукционах. Говорят, что самовар Малевича висит вообще в МОМО или где, я забыл. И вот сейчас они сделали там новую экспозицию, по-моему, Юра Авакумов это все построил. Там в одном зале собран подлинный авангард, который они тогда не отдали на реставрацию. И в отдельном зале висит шесть фальшивых работ.
Ну, там... с Лобановской коллекцией.
Очень...
А? Лобанова Ростовского, да, это коллекция, нет?
Нет, это не Лобанова Ростовского. Нет.
Может,
нет, это...
Фальшивые,
да, там есть...
Вернули обратно, но фальшивые.
Нет, им вернули отреставрированные работы, но это были фальшаки. И там висят такие таблички везде. Значит... Неизвестный художник второй половины 20 века. Да.
Ну, Рубинштейн тоже очень любил вот этот повесить подлинник с фальшаком рядом, прям по центру.
Ну, про Яков Алексеевича, да, это рассказывали. Вообще, я скажу, лично для меня, я с Костаки не был знаком. Он уехал, когда я еще не занимался. Да, а вот Рубинштейн для меня сыграл большую роль, потому что я там в начале 80-х годов я собирал как бы книжки, художественные издания. Это тоже было тогда нелегко. В конце 70-х я начал, и недешево. И представить себе, что я могу приобрести картину и повесить на стену, мне казалось, что это невозможно абсолютно. И совершенно случайно я как врач, я писал об этом много раз, попадаю в дом к Рубинштейну, который уже смертельно болен. Ему остается жить там 3 недели. Причем я ему поставил этот диагноз. Причем вообще парадокс этой ситуации. Но я вхожу, там была большая компания врачей, Бураковский нас послал. И я вижу, а я уже начитался к тому времени, я вижу, что стены сплошь завешены. Я не мог, конечно, сказать, где фальшак, а где подлинник, но то, что там были потрясающие вещи, конечно, немало, нет, это абсолютный игра факт.
Знатока.
Да, 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 да. И я подумал, я его спрашиваю, а вы кто вообще по профессии? Он говорит, я по образованию экономист. Сколько у вас зарплата? 110 рублей. А как же вам удалось это собрать? Ну, Михаил Михайлович, вы знаете, есть всякие нюансы. И вот этот факт, это был 82-й год, для меня явился как бы импульсом. Я понял, что вот все-таки можно собрать.
Нюансы.
Так и началась моя история. Александров не придет?
Миш.
Да.
Мне кажется, надо... Все-таки,
да, Сонечка.
Я, правда, застала, к сожалению, только хвост вашего выступления.
Неважно, ничего интересного в головной части не было.
Дело не в интересе, а дело в самих фактах, в самой сути. Поскольку я некоторые вещи не слышала, поэтому я не могу взять на себя смелость.
Говорите.
С чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. Я только услышала хвост. Хвост, что... Назаренко и Нестерова вы перечислили чуть ли не к какому-то левому крылу мозга, ничего подобного. Все это было не так. Они всплыли на знаменитой 17-й молодежной выставке на Кузнецком мосту. Это была 17-я молодежная выставка художественная. Это явление, я тогда еще работала в журнале, это были последние годы моей работы в журнале, тогда Пальщиков знакомил меня с Дыбским, Гоняковским, Шерманом и еще другими мальчиками,
которые
считали себя левыми. Ну, считать себя левыми может кто угодно. Но когда смотришь на их работы, то понимаешь, что вся левизна их – это фига в кармане. Вот. Просто немножко чуть-чуть не так, как предписывалось в секции мозга. Что касается Нестерова и Назаренко, и Марковников, и потом был график знаменитый, совершенно дивный, ну, сын Эфроса. Забыл, ну, вспомнил потом.
Крымов.
Да, Мороз. Значит, все эти ребята были вполне легитимны. Никто их не притеснял. Ни из какого крыла они не вырывались и не образовывали никакое крыло. Это были молодые художники, еще не совсем замутненные партийной секции мозга, про которую я знаю хорошо. Вот, это были смелые, и которых хорошо поддержали в мозге. Многие Гургович, в том числе, был совершенно изумительный эксперимент, который устраивал такие творческие среды на Кузнецком 11, когда устраивались выставки однодневки действительно забытых художников, 40-х, 50-х, выставки однодневки с обсуждением, в которых действительно, в творчестве которых читался и Сезанн, и Матисс, и вообще чего знает кто. И все это было очень интересно. И приходили люди хорошие, и обсуждение было человеческое, то, который потом почему-то исчез. Вот сколько я там находила, и была не связана. Как-то исчезла лексика какая-то человеческая. Людей, которые это любят, которые это понимают, которые без этого жить не могут. Некоторые профессионалы, а некоторые очень такие любители, достаточно просвещенные и достойные. Вот. Как-то исчезли эти люди, эти были творческие среды. И на базе вот этих сред возникали новые, молодые художники, совершенно замечательные, потому что в рамках вот этой 17-й молодежной выставки, которая была на Кузнецком, это было потрясающе. Это 87-й или 86-й год, потрясающе.
Я ее помню, Соня, я тогда уже ходил. Да.
В рамках этой выставки проходили совершенно изумительные я не знаю, творчество, направление, ощущение. Это было совершенно замечательно. Больше такого я в Москве не помню среди молодежи. Это было совершенно замечательно. И они были вполне легитимны, эти девушки и остальные. Они получали премии, они были очень известны, и они были совершенно в рамках дозволенного. Конечно, нельзя было вспомнить ни с пчеловодством, ни с бульдозером, ни с Тупыни Беляева. Это, конечно, было все далеко. Потому что надо еще учесть, что многие художники и Беляева, и пчеловодство, бульдозерные выставки, там было много замечательных художников. Там даже были не столько художники, там были личности. Там были личности вполне самостоятельные. Многие с тараканами в голове. И эти тараканы нормальным людям были непонятны. И эти непонятные люди рождали в них ненависть и черт знает что. Их гнобили и ругали за то, чего они не совершали. А вся их... проступок, если проступок
творческий,
был в том, что они не были признаны официально, что они хотели работать не так, как все. У них была какая-то внутренняя свобода. Причем родились-то они откуда все. Они все родились из журнала «Америка», потому что ничего у нас не было у художников тех времен.
Соня, извините, вот
нет, можно... С последним тезисом мы не можем согласиться, хотя это играло какую-то роль, возможно.
Ну, минимальную. Мы как раз говорили о том, что... Соня, мы говорили о том, что эта культура наша, и она на
нашем... Они на пустом месте родились.
Ну, естественно, все обменивались информацией. Были открыты библиотеки, люди пришли из тюрем.
Люди побывали в Европе, кстати говоря,
вернулись. Самое главное даже не это. Это просто пути, которым информация просачивалась. Самое главное, что внутри страны назрела необходимость вот этого. Поэтому появились... Очень талантливые люди, которые воплотили. Поэтому, если посмотреть там, кто чем занимался, вот религия же тоже была под запретом. Кто-то стал религиозной темой, там Харитоша тот же, или Дим Плавинский, кто-то там сюрреализм тоже мимо нас проехал, тоже стали художники это направление поднимать. То есть закрывались лакуны, которые образовались во время железного занавеса. Поэтому «Голос Америки» и журнал «Америка», конечно, сыграли роль, потому что американцы были заинтересованы, чтобы у нас какая-то демократия
восторжествовала.
Да, и книжки, то есть эти самые, и музыку привозили. Самое главное, что в самой стране была необходимость. Вот это самое главное.
Я согласна, но так же...
И давайте не будем говорить про мозг, потому что про него говорить уже надоело.
Не надоело, напрасно.
Ну, у нас сейчас тема другая. У нас просто как раз другое искусство. Не мозг, а у нас противоположное. Да, но вот интереснее действительно, кто же были первые коллекционеры вот этих художников, которые вышли за рамки государственной структуры?
Сами же художники отчасти.
Сами же художники.
Володя всю жизнь собирал своих друзей. Но и еще единицы. Вот Леонид Прохорович, Нутович, Алик Русанов. Их были считанные единицы.
Считанные единицы, но которым невероятно точно в душевном плане подходило то, что они видели у этих художников. Поэтому они это собирали. Это же не за деньги. Это совершенно принципиально другой вид коллекционирования. Это душевное содружество. Деньги не важны. Вот он приходит и настолько точно попадает, понимает, что художник выразил, что художник готов ему за бутылку водки отдать, потому что он счастлив, что его поняли.
Его поняли,
наконец,
да, что вот нашел
адрес. Это было важнейшее. Потом они сидели, эту бутылку водки вместе распивали, обсуждали, и художник объяснял, тот тоже объяснял, и появились дискуссии, и вот возникало духовное общение именно уже на фоне нового стилевых каких-то вещей, которые вот эти художники нонконформисты, мозг тут вообще ни при чем. Вот. И эта коллекция, собранная по велению сердца. Вот это точно можно так сказать, хотя очень уже заезжено это слово, но когда люди влюблялись в произведение, влюблялись в художника, влюблялись в произведение и не хотели с этим расставаться. Вот, поэтому это очень романтическая история, вот эти первые коллекционеры.
Татьяна, нет, что вы скажете?
Я вам скажу, что все-таки да. Без сквозняка оттепели, наверное, это все не могло бы состояться. И Талочкин очень любил говаривать, что в 60-е годы за абстракцию перестали расстреливать. Это вот такая крайняя как бы мера, да, крайнее положение художника в обществе, такое брожение, да, по краю реальности и нереальности уже полной. Вот. А я вот хотела, конечно, продолжить то, что сказала Маша, потому что действительно, насколько мое вхождение было несколько запоздалым, вы начали с этим кругом общаться ближе и раньше, а мое вхождение, оно было такое вот, ну, я как бы приобщилась к жизни андеграунда несколько позже, поскольку Талочкина я застала именно в период его полного андеграунда, когда этот андеграунд зашел вот в какой-то такой абсолютный, казалось бы, тупик. Вот, и собирательство уже прекратилось. Это было к середине 90-х годов, уже все, появились какие-то новые явления в искусстве, и не всегда дотягивались руки, душа и мысли до этих самых явлений. Хотя Талочкин ходил во все галереи, очень внимательно отслеживал, как эти цветы раскрываются, цветы перестройки. Вот. Но это действительно было содружество, это было не просто, это был очень такой тесный, близкий контакт, это какое-то родство душ, действительно, это некое общение, это близость, это какое-то тепло, которое люди перекидывали, как шарик, да, вот обменивались им. То есть вот ты мне бутылку водки, я тебе картину. Но бывало и так. И в этом есть какая-то удивительная тонкость вот этого всего. И Михаил Михайлович это тоже знает прекрасно, потому что мы с ним примерно в одно время погрузились в этот самый, вот в эти,
так сказать, середину 80-х.
Середину 80-х, да, потому что первый раз я пришла к Талочкину совершенно только, вот так сказать, свежая после университета, закончившая только университет в 81-м году. Я сказать, вот диплом у меня был посвящен Михаилу Федоровичу Ларионову, так что я вот уже как-то начала подкрадываться к другому искусству.
А Маша Вейсбергу был посвящен.
Нет, а Маша уже была как бы внутри, а я как бы подходила с дальних позиций, начиная вот с авангарда 10-х годов. Я подкрадывалась, да, так осторожно. Ну, это, в общем, смешно все. Первый раз я пришла к Лене в 85-м году, вот совершенно с таким полуофициальным визитом меня привел, я уже рассказывала, художник Игорь Жанец, который тоже входил в это сообщество художников нонконформистов.
Кто его помнит? А у меня много его работ.
Да. Кто его помнит? Пуантель по белому. Вот он меня привел за ручку, и тогда там была жена Илона, я, собственно, не претендовала быть женой. Мне было все очень интересно. Я тогда первый раз попала в коллекцию Нутовича, посмотрела там вещи. Для меня это было все замечательно. Но это был для меня не совсем неизвестный, так сказать, как бы терра инкогнито, потому что я ходила на выставки и малогрузинской в 70-е годы. Вот. И, в общем, я как бы приближалась к этому так издалека. Вот. А что касается Лёни, то вот ровно через... Да, это вот такая совершенно романтическая история. В 85-м году я прихожу к Талочкину посмотреть коллекцию, а ровно через 10 лет я прихожу уже к Талочкину, который абсолютно забыт женщинами и вообще обществом человеческим, в полном одиночестве. Он сидит в этом своем, в этой своей сокровищнице такой. Вот, я уже прихожу, да, когда я пришла в 85-м году, он меня спросил, Таня, он очень серьезно ко мне отнес, потому что я уже была сотрудник Третьяковской галереи, с 72-го года я сотрудник Третьяковской галереи, так как-то солидно вроде как пришел, он ко мне очень серьезно отнесся, как-то очень по-взрослому. И он меня спросил: Таня, а вот вы бы какую выставку сделали, Зверева или Яковлева? Я, конечно, сделала ход назад и сказала, что... Вот Яковлева я тогда еще как-то не знала.
Ларионова.
Ну, наверное, Зверева. Нет, Ларионова, да. Ларионова – это само собой. Это мы с ним обсудили, что неплохо было бы сделать выставку Ларионова. Ну, куда нам податься с этими мыслями? Вот. И вы понимаете, что через 10 лет ровно я пришла с выставкой Яковлева, которую мы делали в Третьяковской галерее в 95-м году. И Талочкин меня спросил: так вы все-таки решили делать выставку Яковлева? То есть он эту девчонку, которая вот только что желторот из университета, он ее запомнил и вычислил. Но потом уже, когда мы с ним объединились через какое-то время, он сказал: я просто ждал, когда ты подрастешь, так похлопал по плечу. Ну, это мужские такие обаятельные шутки. Вот. А действительно, я попала вот в ощущение какой-то такой... У меня было какое-то ощущение, что Талочкин абсолютно потерян, и что вообще это уже никому не нужно. Потому что к нему буквально за несколько лет до этого приходили люди из Министерства культуры, чтобы снять сигнализацию. Вот, и сказали они, что, в общем, мы помойки не охраняем. Понимаете, поэтому помойка вот для меня стала какой-то такой вот путеводной звездой. То есть я искусствовед помойки, я пришла спасать помойку, мою любимую. Я тут же вот как-то вошла в это состояние какого-то сопереживания. Меня Талочкин туда втянул, и я там осталась. И вот теперь это коллекция в Третьяковской галерее, потому что надо было спасать вот то, что было дорого сердцу и дорого Лене. И он был такой не один. Вот Нутович, у нас в свое время в проекте стояла такая выставка совместная двух колец Нутовича и Талочкина в Третьяковской галерее. К сожалению, она не состоялась. А представляла я себе это как два взгляда, потому что внутри уже вот этого самого другого взгляда на другое искусство существовали как бы какие-то свои тонкости, отношения с художниками, отношения к материалу. Талочкин, он собирал как бы некий культурологический остров такой, без затеи. То есть его не интересовали только генералы, он собирал и малых сил. У Нутовича больше уклон был в такое знаточество и подбор коллекции по... шедевром. То есть вот он находил шедевр, он за него бился, да, вот как коллекционер делает. Вот, а
мне ближе Талочкин.
Да. Вот. И я как раз подвожу к тому, что
хотя
Михаил
я Женю
Михайлович...
очень любил и глубоко уважал его за гениальную картину.
У вас всегда был обмен, тепломен там. Да. Вы любили вас, любили, и вас все любят. Вот, и я как раз подвожу к тому, что Михаил Михайлович, вот наш герой, он... Да, он, в общем...
Скажите, еще герой живет, нашего времени.
Герой не только нашего, не только нашего времени. Вот, что вот есть некая абсолютно такая духовная преемственность, которая идет еще вот от самого начала этого явления. А собирать начали, естественно, сразу же. Вот появились не только эти художники нового Ренессанса, да, но и появились вот эти новые меценаты, такие новые Медичи, которые с бутылкой водки решали все, так сказать, вопросы. Иногда без даже 3 рублей в кармане, который брал Зверев за свою работу. Вот, ну вот, извините, я так...
Нет, очень ценные, я считаю, прекрасные воспоминания, впечатления, когда Таня сказала, что Талочкин, значит, говорил, что в 60-е годы перестали расстреливать за абстракцию. Мне вспомнилось, как Рубинштейн мне сказал. Я начал собирать все этот авангард в 53-м году в знаменовании смерти Сталина. И, кстати, я хотел Соне сказать, я не знаю, повлиял ли журнал «Америка» на художников, но на мою историю коллекционирования, но он оказал огромное влияние. В 75-м году я только приехал...
А в чем вы шум?
Да, нет, ну в каком смысле? Я жил тогда в общежитии, второго мединститута. И кто-то принес журнал «Америка», и там была огромная статья о Малевиче, о котором я что-то слышал. Я где-то читал, может быть, у Оренбурга, я сейчас не могу вспомнить, где-то проскакивал. Но там было 20 или 25 репродукций, причем начиналось с импрессионистского, фавистического периода и заканчивалось уже белое на белом таким абсолютным, значит, супрематизмом. И на меня произвело гигантское впечатление. Вот именно это, понимаете, мне казалось, что вот эта необычность и неожиданность, это и есть то, что имеет какое-то значение. Вот почему я начал собирать вот этих художников? Так я вообще первую работу я приобрел в 85 году. Это была абстракция, такая экспрессивная, Беллы Левиковой. Но я приобрел ее по внутреннему позыву сердца. Она была написана вот тогда же, в 85 году. Так что, конечно, все это играло определенную роль. И на художников влияло, и на коллекционеров. И ясно, что... Друзья, давайте так. У нас масса есть... Я вообще считаю, что, конечно, это искусство. Я не знаю, я не могу его оценить. Но я думаю... Ну, оценить в подлинном смысле слова, просто лицом к лицу, лица не увидать. Слишком мало времени прошло, понимаете, чтобы мы могли расставить какие-то знаки. Но я все-таки убежден, что это было очень тонкое, очень точное. И в каком-то смысле подлинное искусство, именно потому, что эти художники работали не за заказы, не за деньги и так далее, а они пытались более успешно, менее удачно, тут очень сегодня определить невозможно, они пытались выразить нечто, что их волновало. И существует огромное количество проблем, и искусство это, в общем-то, не музеифицировано, оно не вошло в полной мере, так как это говорится, в научный оборот. И я надеюсь, я сразу вам скажу, я говорю это без всяких корыстных интересов, продавать я коллекцию не собираюсь, у меня есть другой план, если, конечно, удастся его осуществить. Но мне кажется, что это искусство, и именно вот это нонконформистское, Соня права, что, конечно, нельзя Наташу Нестерову причитать, хотя все же что-то они тоже получали от этого неофициального искусства, или не получали, точнее, впитывали в себя, так же, как вот эти новые концептуалисты, Звездочетов, я не знаю, Дима Гутов, или там Юра Альберт, они плохо знают этих художников, но Альберт ко мне на первой «Жар-птице» подошел и сказал: «Я тебе очень благодарен, ты знаешь, я увидел, что я от них что-то получал». Короче говоря, вопросов много, и я думаю, что они дождутся того момента, когда они действительно... Это искусство, другое, или как хотите его называйте, будет, так сказать, осмысленно и как...
А вот у меня еще один пункт, мне кажется, важно сейчас это сказать. Вот кроме того, что изменился тип коллекционеров, и вот Михаил Михайлович единственный, которого я знаю, который вот до сих пор собирает то, что считает... Важно. Именно по качеству выбирает сердцем, да, а не потому, сердце, что это известная фамилия или это вложение денег. Ну, то есть абсолютнейший уникум. Да. Потому что сейчас все-таки это уже при том, что вкладываются деньги, все коллекции приобретают такой коммерческий оттенок. Mm-hmm. Ну, хорошо, если коллекционер каким-то образом выставляет эти работы и делает музей, как вот Лополева. Но бывают совершенно дикие истории, когда художник, то есть коллекционер покупает работу, деньги заплатил, причем не то, что там бесплатно ему дали. И она у него стоит в ящике, не распакованной, годами. Потом он выжидает момент, когда, ага, вот тут вот сейчас можно я и продам, и тогда она будет дороже. Вот это вот уже рыночные игры с произведением искусств, которые... Ну, это просто совсем неинтересно. Но эти люди, они заняли, конечно, всю вот эту нишу. Без денег трудно собирать. Да. И второй момент, это тоже очень важный. Сейчас же вот время изменилось стилистически, появилась цифра, которая изменение во все внесла. И обилие всяких экранных технологий, мультимедиа страшно задавило обычную традиционную живопись. И более того, очень агрессивно заняло вот эту всю нишу. И, и зрители тоже к этому привыкли. Это не то, что там, как бы это время такое, тут винить кого-то трудно. Такое время. Но обычная живопись смотреть стало очень трудно. И даже совсем, я бы сказала, невозможно, потому что если это классическая развеска, то идут только люди, которые знают, на что они идут, которые идут полюбоваться. Но вот мультимедийные эффекты и пересвечивание, игра с освещением, это уводит абсолютно в сторону, потому что каждый художник, конечно, продумывает световую составляющую своего произведения, он гармонизирует ее просто в процессе работы. И когда начинается вот эта эффектная подача, когда все это освещается так, а не эдак, это просто перекрывает произведение искусства вообще начисто. Можно сказать, что мы его и не видим. Мы видим что-то другое. Мы видим какую-то модификацию, но поняли, что произведение искусства для нас оказывается совершенно перекрытым.
Что вы думаете, Наташа, по этому?
Это не фига в кармане. Я могу сказать, честно, огромная выставка проходит на Крымском валу, где все... Сейчас я закончу свою мысль, потому что пример. Да, на Крымском, как называется, западное крыло Третьяковки, да. Значит, там все эти технологии применены прямо в полную силу, очень эффектно, невероятно эффектно, неожиданно. Это все соответствует. Но когда ты хочешь посмотреть произведение искусства, выясняется, что ты этого сделать не можешь. Потому что даже вот на картину не просто освещение, а наводится даже какая-то рамка. И получается, оно стилизованно идет под кино, как будто это кадр цветной, а это совсем не живопись. Ты не чувствуешь ни фактуру, ни правильной глубины. И почему вот музей Азе так сделал, мне все понятно. Потому что они хотели сделать что-то нечто зрелищное. Но это абсолютно не имеет отношения к тому, как надо выставлять произведение искусства. Это совсем другая история. И вот мне Дима рассказывал, Дима Плавинский, я все время цитирую, Дима Плавинский. Он мне рассказывал, как один раз он очень, особенно в 60-е годы, он любил делать такие как бы предметики. Он даже не живопись, а вот именно, даже если живопись, то она толстенькая, фактурная, как предметик, такая была сделана, это ему очень нравилось. И он увидел совершенно потрясающе, поехал на Дальний Восток, там увидел совершенно изумительные камни, таким песчаного цвета, как бы с пейзажем Японии. Вот такие пейзажные камни. Вот. Ну и обкатанные, все это, вот просто пляжи такие на Дальнем Востоке такие. И он был поражен тонкостью вот этой градации каких-то охристых тонов. И она еще красиво камень обкатан был. И он решил, что он вставит в это свое произведение и будет прямо точно. И он природу любил, и тот природа прямо в центре произведения будет. Вставил. И выяснилось, что совершенно это не работает. Он мне рассказывал. Он был совершенно разочарован, и камень пришлось ему тонировать. Потому что он рядом с краской пропадал. Поэтому вот теперь живопись, о которой мы говорили, которую вот обожает Михаил Михайлович, я надеюсь, что мы все это обожаем, она, к сожалению, не выдерживает этой цифры, не выдерживает. Нужно, наверное, не забывать и все-таки показывать ее самым классическим образом. Вот. А мультимедийное пространство, оно себе дорого уже...
Вы хотели что-то сказать?
Да, я с удовольствием бы с Машей поговорила, но можно так, короткое трехчастное небольшое выступление. Первое, я бы хотела, вот Миша сказал уже, оценить шестидесятников. Еще пока нельзя оценить их уже. Можно, но переоценить коллекционеров, которые собирают нонконформистов, по-моему, переоценить нельзя. Потому что такой вклад вложили все люди, коллекционеры, которые занесены собирательством этого направления. Это огромный прорыв. Вообще двинули культуру и двинули пласт этой культуры. Вообще, что коллекционеры, мы не вчера от Щукина мы поняли, Что это такое? Что они делают вообще с культурой, эти люди? Все музеи на этих коллекциях стоят. Слава Богу, 16 сентября открывается зал Костаки, как поклон великий Третьяковке, наконец-то, спустя десятилетия, величайшему человеку, величайшему коллекционеру. Вот. И разные коллекционеры, вот Маша говорила, кто-то собирает, вытаскивает. Конечно, все они имеют уже цену, и все коллекционеры что-то тасуют, что-то продают, что-то покупают новое. Вот. Но какие они разные? Вот вы видите совершенно разных людей. Присутствовал бы, наверное, здесь Александров. Ну, много фамилий, когда я общаюсь с ними. Люди, которые собирают и собирают эти произведения. Люди, которые, как, например, генеральный директор нашего музея, люди неподготовленные. Например, вы вырастали с этим, шли вместе с этим. У вас формировалось на этих людей, которые заговорили совершенно другим языком. А люди, которые... Трудно вот понимают новый язык, трудно понимать. И вдруг они начинают это делать, вдруг начинают собирать. И возникает музей, люди, которые владеют деньгами, которые вкладывают все свои деньги, чтобы возник этот музей. И, конечно, то, что уже музей, который стоит в Москве и посвящен именно этим художникам, это много чего значит, конечно. И вот когда Миша говорил, что кто сказал, это оказался вдруг фестиваль, я тоже узнала 2 дня назад, когда вы забыли мне прислать, что это оказался фестиваль. И я как увидела фестиваль, я думала, а почему же нас нету в этом фестивале? Там я даже не знала, что на ТВ1 что-то отказалось. Вот, что, да, что мы вот как раз в ваш фестиваль очень большой
мы
камень.
Мы это очень хотели.
Да, потому что музей – это камень вашего фестиваля. И та выставка, которая сделана в Третьяковской галерее, огромная выставка, которую дала эти западному крылу, вот этот самый полет пустила в полет Третьяковку по новому какому-то, по новой траектории. Так что милости просим, и это вот именно про этих художников. И, конечно, говорить сложно, каким образом освещено, так ли это. Конечно, Маша Юрьевна частично права. И правы, потому что мы не можем отказываться от этого времени, показывать так, как нужно показывать, чтобы люди выходили, толпы молодежи, и говорили: «Плавинские гении, мы никогда не видели, не слышали, мы это увидели». Вот все равно видна и структура, и фактура всего этого. Конечно, Маша, разделяю, но, может быть, не совсем, но мы идем этим путем.
Нет, я понимаю, да. Почему стилистически сделано так, но это не значит, что мне нравится это.
Да, вот, да. Скажем. Ну да, но меня вот потрясло, например, на свободном полете приходите... Молодежь практически на открытии была, естественно, вся вот интеллектуальная Москва. Одна молодежь, и она стоит перед картинами Плавинского, которую бы она не увидела в классическом, когда мы бы плакали так, вот при свечах смотрели, как Дима. Вот.
Да не вынешивать, Наташ. Это все такой постулат смешной. Где ты видишь много Плавинского? Ну где? В Третьяковке.
Вот у нас на проводном.
До сих пор государственные структуры не вывешивают. Вот художник
работает.
Ну, а вы переосвещаете. Вот что получилось.
Ну, так или так.
Вот получается, что никак. Вот о чем и речь. Я хотела бы еще один важный момент сказать, который вот чуть не ускользнул, но он очень важный. Который тоже вот в 21 век внес тоже коренное изменение в это. Художник, главное, не коллекционер. Если сейчас вот все выставки во всех музеях, и в вашем, и в Пушкинском музее, и в Третьяковке, и в Русском, везде. Коллекционер на первом месте. Но почему? Создал художник. Если бы не художник не создал, коллекционер нечего было бы собирать.
Да, я знаю, что... Маша, говорю, коллекционер – самая главная фигура в истории искусства после художника.
После художника, вот, после художника. И это, конечно, самое главное.
Друзья,
а так изменяется очень много всего, очень и стилистически, и технически, и технологически. И тут масса процессов, и нам, наверное, трудно это все в один присест все это обсудить.
Конечно.
Но и для меня, как участника процесса, много болезненного. Поэтому я реагирую как кошка.
Правильно, абсолютно.
Да. Вот, но я другие, другие точки зрения тоже слышу.
Просто какой-то эти новые технологии для восприятия выхолачиваются.
Абсолютно я с Машей согласен. Ну, такой мощнейший визуальный поток и, естественно, желание музея привлечь публику, понимаете? Оно естественно. И иногда оно подводит под таким попыткам, так сказать, улучшенной как бы демонстрации, не знаю, как сказать. И вот здесь, конечно, соблюсти грань – это крайне сложно. Я считаю, что мы сейчас с вами пройдем все-таки туда, кто хочет, конечно, что девушке удалось удержаться на этой грани. Да, ярковатые стены. Маш, ну я же все понимаю, понимаешь? Я к этому не причастен. Моя идея была, и мой материал. Все, все остальное, я не экспозиционер. Моя концепция и материал. Они сделали. Все-таки я считаю, что получилось неплохо. Хотя я всегда не удовлетворен своей деятельностью во всех смыслах. Я хотел сказать вот одну вещь. О коллекционировании написано довольно много, но на самом деле очень, очень мало. И вообще, это такая странная вещь. И вот у меня все время вертится в голове такое понятие, тщета, понимаете, тщетность собирательства. С одной стороны, понятно, что это имеет культурное значение и так далее. Что для художника очень важно, чтобы был коллекционер. Музеи, в конце концов, возникли на 300 лет там, позже, чем частные коллекции. Понимаете, когда уже накопились эти коллекции, или судьба любой частные коллекции, настоящая, она должна попасть в музей. Это единственное счастье коллекционера, а не распылиться, превратиться в ничто после его смерти. Так вот, я вспоминаю Бениаминовскую, такое короткое эссе. Называется «Я распаковываю библиотеку». И под заголовок «Речь о коллекционировании». А Вальтер Беньямин сам был коллекционер. Ну, в основном библиофил, но у него была коллекция детских игрушек. У него была грандиозная коллекция, он выписывал цитаты. И вот в этой статье, это крохотное эссе, в нем есть потрясающие мысли. Ну, например, он говорит, что любая страсть граничит с хаосом, а страсть коллекционирования с хаосом воспоминаний. И действительно, за каждой вещью, ну, у меня так, есть история, либо история художника, трагическая почти всегда, драматическая, либо история создание вещи или какого-то цикла вещей, либо потрясающая история попадания в коллекцию, когда фантастические вещи происходили. Другая мысль этого, значит, Вальтера Беньямина такая, что в коллекции порядок может быть только в каталоге, в самой коллекции порядка быть не может. И там еще много замечательных мыслей. Если вы прочтете, это 5 страниц текста, это легко найти в интернете. Но последняя мысль, которую я хочу здесь сказать, и это написано в 1939 году. Над этим типом коллекционера, он пишет, сгущается ночь. Тогда уже было ясно, что коллекционеры – это редкая вещь, и они как бы уходят. Это очень сложно, понимаете, заниматься всем. Вообще даже я не очень люблю слово «коллекционер». В нем есть что-то все-таки немножко... А пошли, собиратель, накопитель, коллекшн, коллект. Я, например, занимался исследованием, понимаете? Мне важно, почему я стал делать эти выставки, потому что это все накапливалось, я ничего не понимал, и вдруг началось, кстати, с Литмузея. Вот там, вот под нами, первый раз я показал своего Бурлюка по инициативе Михайловой. И когда этот первый раз, это была небольшая выставка Бурлюка. И там были потрясающие вещи. Там из Алексея Васильевича Каменского коллекции были гениальные. И там висел этот мой холст, с которым, кстати, мне пришлось расстаться. Я один раз в жизни потерял девственность и продал 2 работы. И, конечно, я ощутил, что это вот нечто особенное. Это висит где-то там у тебя дома в углу, и вдруг это появляется в музейной экспозиции. И, в общем, что я хотел сказать, что тут опять двойная такая вещь. С одной стороны, конечно, коллекционирование – это трагедия. Еще учтите, что работы иногда пропадают. Бывало, что с выставки что-то не вернулось или вернулось поврежденное. Но, с другой стороны, это, конечно, огромное счастье вот этого непосредственного общения с художественным произведением. Я вот какую еще хочу вещь сказать. Я так иногда называл это, что значит коллекционирование – это экспериментальный метод искусствоведения. Как бы нормальный искусствовед, там, или я не знаю, как историк искусств, вот он в музее изучает, и как бы существует дистанция. Да, он держит в руках этого драгоценного Рембрандта, но это не его вещь. И существует дистанция, а коллекционер, который взял ее в руки. И я же не могу в музее пощупать Микеланджело, а у себя дома я могу щупать Микеланджело, у меня, к сожалению, нет. Ну, я не знаю, какого-нибудь Эрнста неизвестного, или Вадима Сидорова, потрогать и ощутить. А ведь скульптура – это вообще осязательное искусство, потому что в скульптуре главный объем. И даже когда мы смотрим в музее, и нам не дают прикоснуться, мы как бы ощупываем ее взором. Трехмерность в искусстве – самое главное. У меня была такая теория, что разные… Потом я понял, что эти теории уже были в XIX веке, значит, сформулированы, что разные искусства воздействуют преимущественно на разные органы чувств, на разные анализаторы, как мы врачи говорим. Там, ну, ясно, живопись на зрение, значит, музыка на слух, там… скульптура, как я сказал, на осязание, вот архитектура, на какой воздействует анализатор? Я долго думал, но я вам скажу, на вестибулярный аппарат.
Точно.
Она стоит.
Точно.
Стоит на равновесие. Дорогие друзья, давайте, ладно, мы на этом, может быть, закончим. И кто хочет, пройдем в зал и короткую экскурсию.
Да, у нас всем
спасибо вам.
Обязательно продолжим. Я хочу поблагодарить всех участников. Действительно, получился очень интересный разговор. И мне кажется, он получился неофициальным и неформальным, что, в общем, для меня было очень важно, чтобы это действительно не превратилось в какой-то официоз, разговор про неофициальное искусство. Поэтому то, что, в общем-то, Михаил Михайлович выдержал это и сделал действительно такую дружескую беседу, это очень ценно.
Ну,
и, конечно, ценно, что все это происходит здесь, в доме коллекционера Ильи Остроухова, что тоже, в общем, мне кажется...
И художника.
И художника,
опять же. И прекрасного художника.
И прекрасного художника, да. Что все это происходит в этом доме, мне кажется, тоже это прекрасно и очень символично. И теперь, конечно, я всех приглашаю на экскурсию, наверное, минут через 10, чтобы как-то перекурить.
Ну да, 5-7
минут. Но тема как коллекционеры музей, коллекционеры как куратор.
Маленький постскриптум. Михаил Михайлович абсолютно уникальный коллекционер, который собирает для себя, любя, и тотчас же это выставляет, тотчас же этим делится с остальными.
Да,
и вот в этом абсолютно неутомим. Да? Вот это просто удивительно. Вот если бы я могла, я бы ему все отдала бы. Все, что у меня есть, чтобы он популяризировал.
Машенька и так уже кое-что отдала. А мы сделаем просто
на твоем.
Оно у вас планируется.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Через 5 минут. Все, кто на экскурсию, встречаемся внизу. Надо будет.